Всем привет, это подкаст «Три заклятия», а с вами на связи Сарора Фасце. Идеальный белый край, высоко в горах, где люди носят все белое и преисполнены великой любовью ко всему живому, где белые махатмы даруют свое учение людям. Так думали о Тибете в конце 19 века благодаря учению Теософии. Однако какое же разочарование ждало тех, кто сумел добраться до Тибета в это благословенное время? Вместо прекрасного края они видели безжизненную, сухую и суровую землю. Вместо просветленных людей они видели бедный народ и богатые, обитые золотом монастыри. А вместо идеально целомудренной, благолепной веры они видели гневные, сошедшиеся в соитии божества, видели кубки из человеческих черепов и флейты из человеческих костей. И приходили во вполне понятный ужас. Итак, тема нашего подкаста сегодня – отсечение иллюзий. Как Запад придумал, изучил и продал Тибет. Итак, наш подкаст снова в строю, а я, честно говоря, мне кажется, еще нет, потому что внутренне, морально я где-то там все еще продолжаю постанализировать вышедшее видео об Эхнатоне. Но время идет, и настало время для новой темы. Сегодня наше повествование будет пролегать в двух плоскостях, потому что для того, чтобы сказать, как некий образ был придуман, мы должны понять, почему он вообще был придуман, что послужило основой для придумывания образов. Спойлер, англичане виноваты не во всем, хотя очень во многом. Если вы мне зададите вопрос, а что вообще такая тема для подкаста делает внутри трех заклятий, учитывая, что мы все-таки позиционируемся как подкаст прежде всего об оккультизме и об исследованиях оккультизма всего, что с ним связано, тут вроде как тема историческая, я вам отвечу вот что. Смотрите, дело в том, что наследие Елены Петровны Блаватской, кем бы она ни была, как бы я к ней ни относилась, я не могу не признавать того, что ее наследие разнеслось гораздо дальше просто ее жизни и жизнедеятельности. Так вот, наследие Елены Петровны пронеслось с такой скоростью, что сформировало устойчивый образ того, чего никогда не было. И этот устойчивый образ стал настолько явным и настолько важным для постимпериальной культуры, что в итоге он же послужил мостиком для основания многих и многих магических движений после. То есть сказка породила одну сказку, затем другую сказку, а эти сказки породили вместе уже третью сказку, и так понеслось. И при этом парадоксально об этом уже знали, но тем не менее игнорировали тот факт, что в Тибете существуют практики, ритуалы, верования, которые для западного человека, мягко говоря, неприемлемы. Но их отметали в сторонку, потому что они не соответствовали принципам белой религии. Да, я снова цитирую теософов. И в какой-то момент Тибет просто запихали в такую яркую упаковочную коробку для любителей духоискательства и вообще боговдохновленности. И, собственно, это коробка, эта упаковочка стала хорошим поводом для быстрой продажи туров по просветлению, появления всяких там американских лам и прочего, и прочего. Поэтому я надеюсь, что наш сегодняшний рассказ будет рассказом не просто о событиях, он будет рассказом о причинах и следствиях. И засим, поехали! Часть первая. Тибет и белая вера. Итак, для того, чтобы понять, а что же вообще было сотворено с Тибетом и почему, и как, и в какой степени оно не соотносится с реальностью, опять же, бытовавшей в том же самом Тибете, мы должны вернуться в уже упомянутый нами конец XIX века. Давайте-ка напомним себе, что у нас в конце XIX века произошло. Да у нас все произошло. У нас начинают массово свергаться монархии, у нас начинаются войны, точнее, где-то они не заканчиваются, где-то они продолжаются, и в какой-то момент эти войны выльются в Первую мировую войну. Но, тем не менее, XIX век вообще очень насыщенный. Но, помимо всего прочего, у нас и существует, и разгорается один из самых крупных кризисов существования человека вообще. Человек оказывается в среде, которая его окружает буквально со всех сторон. Люди, 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 города, города, города. Даже те, кто рождаются в сельской местности, особенно это касается Англии, потому что Англия в конце 19 века – это буквально ад на земле. И иначе я назвать это место не могу. Во-первых, оно перенаселено. Сравнительно небольшая Англия тогда имела избыточное количество жителей, и пусть большинство из них не доживало до возраста, но не то чтобы взрослости, а даже лет 12, но тем не менее людей было много. Во-вторых, было очень много фабрик, и о экологической безопасности или, более того, о безопасности труда тогда даже думать никто не хотел. Я не говорю, что не знали, это неправда, знали, но думать никто не хотел. Поэтому известно, например, что Лондон был затянут смогом, не весь, но большая часть Лондона была затянута смогом, который позволял создать обстановку абсолютной ночи, даже в то время, когда на улице был ясный день. Я уже не говорю про постоянное отравление химическими веществами, которое распространялось ровным счетом на всех. Говорят, кстати, именно поэтому Джек-потрошитель, который, между прочим, тоже активизировался в конце 19 века, и существовал, он просто сошел с ума из-за бесконечных вот этих вот лондонских паров. Но это мистификации. Итак, место крайне недружелюбное. Вдобавок к этому, конечно же, кризис веры и кризис мировоззрения, потому что во все обороты набирают теории, которые так или иначе связаны либо с утверждением атеизма, либо с некоторыми такими полуатеистическими течениями, и они гремят так громко, что даже те, кто вроде как относится к классу рьяно верующих, все равно начинают сомневаться. Тем более, что церковь показывает себя не лучшим образом. И на начало 19 века Тибет уже не был пятном на карте, о нем знали хорошо и знали почти два века. Давайте немножко пробегусь по истории, потому что она очень важна для того, что вообще произошло и почему произошло. Первым о Тибете в целом написал Марко Поло, но написал крайне мало и, в общем-то, о том, что они все чернокнижники и некроманты. И, как и многое написанное Марко Поло, это не стоит воспринимать серьезно. Дальше, в начале века 17 и 18 в Гималаи прорвались неутомимые католические священники, которые были тогда везде и по всему миру. Как вы думаете, кто? Правильно, иезуиты и капуцины. Понятно, что шли они не за богатством, хотя, конечно же, за богатством, как мы понимаем, но вообще шли они спасать душу от сатаны. И вот то, что они увидели в Тибете, их повергло просто в ужас, потому что они увидели религию, которая страшно напоминала их собственную, они увидели систему, они увидели тонко сделанные дворцы, они увидели тяжелые одежды, они не увидели дикарей, к которым они привыкли, допустим, в Южной Америке или, на самом деле, по большей части, в Индии. Угадайте, что они придумали? Правильно, они пришли к выводу, что это все плагиат дьявола, и что сатана, который знал о великолепии римской церкви, создал в таких вот недосягаемых зонах свои такие анклавы, извращенные демонические версии для того, чтобы поиздеваться над Богом. Ужас, правда? Однако среди иезуитов оказались и умные люди, и в 1716 году в Лхасу прибывает Ипполита Дезидери. Он оказывается гением, он выучивает тибетский язык, он читал буддийские сутры, дискутировал с ламами. Он прожил в Тибете 5 лет и написал фундаментальный труд, в котором описывал тибетцев как людей очень глубокой, интересной культуры, которая вовсе не является никакой пародией на церковь, а их государство описывал как очень справедливое и богатое. И, как это обычно бывает, ровно тогда, когда появляется гениальное произведение, появляется и повод его запретить, потому что между орденами иезуитов и капуцинов началась грызня за право проповеди. А у этих ребят все было расписано едва ли не лучше, чем зоны ответственности, так сказать, за крышу на рынке. В общем, Дезидери отозвали, а его рукопись запретили печатать, потому что, опять же, написал ее иезуит, а капуцины там вроде как имели крышу, в общем, не надо этого делать. Поэтому тогда, опять же, укрепилось мнение о тибетцах как о жутких язычниках, варварах и вообще невежественных людях. И в целом Тибет на то время, не то чтобы совсем выпадает, находится в полулегендарном состоянии. С ним не то чтобы ведется какая-то торговля, хотя оказиональные весточки поступают. И все бы ничего, если бы не один ушлый англичанин. Был такой губернатор Уоррен Гастингс, он был губернатором во время расцвета Ост-Индской компании и вообще Британской империи. Он был очень прагматичен, он был очень-очень падок на наживу, и вот ему приходит в голову найти новые рынки сбыта. В первую очередь он хотел найти новые пути в Китай, с которым Ост-Индия тогда торговала. Ему была нужна тибетская шерсть и тибетское золото, которого, по легендам, было очень-очень много. Таким образом, он решает, что в Тибет надо снарядить экспедицию и отправляет в Тибет первого в истории британского посланника. Его звали Джордж Богл. Богл, как нормальный шотландский служивый человек, был настроен прагматично. Но Богл добирается до монастыря Ташн-Лунпо и встречается с третьим Панчен-ламой. Это своего рода, ну, это практически второй человек после Далай-ламы. И вместо того, чтобы увидеть в стране дикарей-язычников, Богл видит общество, которое его в целом поражает. Потому что Панчен-лама оказывается умнейшим, тонким собеседником. И вся картина Богла просто рушится. Он настолько влюбляется в Тибет, что женится на тибетской аристократке, и в дневниках, которые отправляет потом в Лондон, описывает, что Тибет – это потерянный рай. Он пишет об обществе, где нет агрессии, где люди живут в гармонии с природой, глубоко религиозны и абсолютно счастливы в своей изоляции. Запомните это. Потому что это буквально философия просвещения, это философия тоски, которую испытывает общество на тот момент. Поэтому Тибет буквально впечатывается, да, идеальное общество, идеальные люди. Эта мечта глубоко укореняется в умах людей, хотя сам Тибет остается все так же очень закрытым. Но эта фантазия, как и, собственно, потерянный рай, был потерян достаточно быстро, потому что в конце 18 века на Тибет нападают непальские гурхи, это были такие достаточно агрессивненькие ребята, и тибетцы просят помощи у британцев, но Сунская компания решает, что гурхов им выгоднее поддержать, и отказывает. Тибетцы тогда обращаются к Китаю, и Китай им помогает, но ставят условия. Тибетцы наглухо закрывают границу для любых иностранных людей. А все потому, что китайские императоры подозревали британцев в шпионаже и распространяли такую политику в целом на Китай. С тех пор Тибет уходит в глухую изоляцию почти на целый век. Но в британском сознании и вообще в сознании мира он оказывается замороженным раем. Раем, куда никак нельзя попасть. После этого по цепочке многие люди пытались проникнуть в Тибет, но мало кому удавалось оттуда что-то вынести или вообще вернуться живыми. Например, одним из тех, кому удалось, был Чимада Кирёш. Ну, если полностью, то Шандор Чимада Кирёш. Это был венгр, который вообще не собирался изучать буддизм. Он отправился пешком в Азию, чтобы найти прародину венгров. Ну, была у него такая романтическая мечта. Тогда у очень многих наций рождалась идея о том, чтобы найти свою легендарную прародину, и венгры были не исключением. Чимада Кирёш, который вообще не собирался изучать ничего буддийского, оказался заперт в монастыре, и в этом монастыре от нечего делать и от желания хоть как-то выжить изучал, собственно, тибетские манускрипты и подарил миру в целом первый и единственный на тот момент словарь и грамматику, которая позволила дальнейшим поколениям хоть как-то выучить тибетский язык. Уже много после него, в 1846 году, два миссионера Эварист Гюк и Жозеф Габе переоделись в тибетский лам и проникли в Лхасу. Их, правда, быстро вычислили и быстро депортировали, но они успели сделать многое. Аббат Гюк вернулся во Францию и написал книгу «Воспоминания о путешествии в Тартарию, Тибет и Китай». Да, Тартария – это то, о чем вы подумали. Книга тогда была просто триумфом. Она стала бестселлером по всей Европе. Гюк был хорошим рассказчиком, правда, не лишенным фантазий. Он описывал Тибет сочными, яркими мазками, таинственные обряды, жуткие горные ущелья, странные обычаи и даже дерево 10 000 образов, на листьях которого якобы сами собой проступали тибетские буквы. Ну, понятно, что Гюк был просто идеальным фэнтези того времени. И в том числе на сочинение Гюка положила глаз одна крайне предприимчивая женщина, которую вы наверняка знаете. И в 1870-х годах в викторианской Европе, прямо-таки в середине викторианской эпохи, среди дымных салонов и покрытых смогом улиц, возникает русская оккультистка Елена Петровна Блаватская. Вместе с полковником Окотом она основывает Теософское общество. Елена Петровна была женщиной умной и очень прагматичной. Она существовала в мире, где таких организаций, как ее Теософское общество, были просто десятки, если не сотни и если не тысячи. Теософское общество должно было чем-то выделяться. Елена Петровна придумывает простой, но гениальный выход. Она заявляет, что Теософское общество зиждется на так называемых махатмах. Это были братства адептов древней мудрости. И вот то, что эти якобы буддийские ламы-наставники пропагандировали, ложилось в основу белой веры, которую Блаватская всячески рекламировала. У Елены Петровны был вполне конкретный заказ. Ну и от себя, и, как сказать, от кого надо. Она легитимизировала британское иго и британское очищение, потому что фактически она создавала образ белой, опять же, идеально чистой религии, в которой нет ничего злого, все целомудренно, все приятно, все по-викториански. А все, что в парадигму не вписывалось, просто называла черной магией и считала, что фу-фу-фу-фу-фу, нельзя такими быть. И под это попадал не только буддизм, под это попадали прежде всего тантрические культы Индии, потому что Елена Петровна была в Индии, в Калькутте тогда. Под это попадали любые магические течения. Истиной для нее была только эта самая белая вера. При этом никакого контакта с Тибетом тогда тоже не было, поэтому проверить слова Блаватской было практически нереально, и люди верили. У нее был потрясающий дар убеждения, ей верили легко и непринужденно. И вот себе представьте, вот у нас есть пласт, который накопил о себе Тибет за это время, да? Легендарная страна, идеальная страна, образованная страна, хорошая страна, ну, я бы сказала, рай на земле. И тайная доктрина буквально укрепляет эту веру. А теперь следите за руками. В то время как у нас тут вся из себя господствует Блаватская, в мире происходит большая игра, а именно холодная война викторианской Англии, Остинской компании и России, Российской империи. Тибет все еще остается таким белым местом на карте, но уже чуть-чуть более исследованным. И при этом, собственно, тибетское правительство имеет хорошие отношения с Россией, прямо очень хорошие. Потому что этот маневр стал доступен благодаря фигуре Агвана Доржиева. Это был бурятский ученый, монах и российский подданный. Доржиев, во-первых, вошел в состав тибетской элиты, он завоевал их внимание, он завоевал их доверие и уважение. Он инициировал распространение идей о том, что Российская империя – это северная страна Шамбала, а российский император Николай II – это не что иное, как белая богиня Тара. И поэтому политический союз России – это своего рода необходимость для защиты Дхармы. Опять же, возвращаемся к Блаватской, которая формирует вот эту белую веру. Миф о Тибете, представление о Тибете и известные британской разведке контакты с Россией. При этом Доржиев был, понятное дело, допущен до всего, но просто потому, что по фамилии он был Доржиев, он был бурят. И в целом никакое препятствие для монахов из Монголии, монахов из Калмыкии, монахов из Бурятии в Лхасе не было. Их никто никогда не задерживал, не досматривал и вообще никак не ограничивал. И вот Тибетское Нагорье становится такой точкой преткновения. Вроде бы хочется укусить, а нельзя, потому что на этот кусочек претендуют сразу три страны. Ну, в некотором роде, да. Российская империя, Остинская компания и тогда еще слегка Китай. При этом Тибет напрямую никто не трогает. В некотором роде ему выделяется особое место. Но в какой-то момент лорд Керзон, тогдашний вице-король Индии, решает, что угроза слишком высока и необходимо действовать на опережение. Он инициирует превентивное вторжение, и в конце 1903 года британский экспедиционный корпус под командованием Фрэнсиса Ян Хасбанда пересекает границу Тибета. И это печальное зрелище, потому что тибетолог Сэм Ван Шейк описывает это так. Тибетское командование, которое, конечно же, было строго верующим, использует не какую-то броню или укрепление, но использует защитные амулеты. И они просто сталкиваются с волной пулеметов «Максим», которая косит их, просто убивает одного за другим. Поэтому все тибетское ополчение, которое насчитывало несколько сотен человек, было уничтожено просто за минуты. И в августе 1904 года британские войска вошли в Лхасу, но не обнаружили там ни российских войск, ни складов оружия. А сам Далай-лама бежал в Монголию. А дальше была чистая история и ее хитросплетений, которые нам сейчас не очень важны. Но важен тот факт, что британцы побывали в Лхасе, благополучно вернулись, и минимум четверть Лхаса отправилась в британский музей. И вот то, что во имя короны отправилась в британский музей, британцев поразило. Не в самом приятном смысле. Часть вторая. Разочарование, изучение, комодификация. И вот осенью 1904 года экспедиционный корпус Ян Хасбанда Тибет покидает. С собой слуги ее королевского величества выводят вообще просто все, что движется, а что не движется, то двигают и увозят. Статуи, манускрипты, ритуальные предметы, предметы обихода, предметы интерьера. Они обирают все. Они обирают крестьян, они обирают лам, монастыри. Конечно, щедро воруют золото. И с этими всеми грузами они направляются, конечно же, обратно в Калькутту и другие большие города. И понятно, что все вот эти вот, так сказать, реквизированные предметы в какой-то массе оказываются на столах кураторов Британского музея, музея пиратов и разбойников. И вот все привезенное вызывает просто шок. Вот буквально шок, потому что европейские религиоведы того времени переводят эти благолепные палийские тексты ранние, которые, да, они конструируют образ Будды как философа, такого Сократа, знаете, и видят в Тибете такую власть свободного, но умного человека. И тут они вскрывают ящики Лхасы. Они не видят ничего, что они ожидают увидеть. Они вместо безмятежных статуй видят статуи гневных божеств и статуи, вырезанные из человеческих костей. Они видят ритуальные ножи. Они видят тханки, на которых многорукие божества пьют кровь из отрубленных голов. И это бьет по сердцу викторианской общественности с такой силой, что Лоренс Уодл, главный этнограф британской экспедиции, называет это не буддизмом, а ламаизмом. Он считал, что это все не религия, это просто смесь дикого шаманизма и демонолатрии. Наука тогда, конечно, классифицирует тибетские предметы как маргинальные курьезы патологической религии. Разбираться они и не могли, и, честно говоря, не хотели, потому что такая жесткая категоризация, во-первых, была присуща науке в целом, во-вторых, она была нужна, потому что, опять же, ну, им же надо было как-то оправдать то, что они сделали. В это время внутри теософского общества просто начинается паника. Почему? Потому что эти салоны были дико популярны, да, вот они десятилетиями убеждают европейскую интеллигенцию, что Тибет — это обитель Махатм, что там все идеально. И тут на страницах газет появляются вот эти самые гравюры, изукрашенные черепами, ножи из костей и прочая ритуальная атрибутика. Теософы, понятно, оказываются перед выбором. Они либо принимают, что Блаватская выдумала Тибет, либо как-то это объясняют. И в целом они выбирают второе. Теософы такие: да, да, это ужасные предметы, они действительно настоящие, но они совершенно не имеют никакого отношения к нашим учителям. Теософия искусственно разделяет Тибет на как бы два лагеря. Они заявляют, что в Тибете существует чистое, тайное общество желтошапочников, запомните, в котором состоят махатмы, и существуют деградировавшие местные колдуны, которых Блаватская называла словом «дукпа». И, внимание, вообще-то «дукпа», а это именно «дукпа», это уважаемая и древняя линия тибетского буддизма, которая доминирует сейчас в Бутане. Но теософы просто... Ну, им надо было взять какое-то слово, чтобы оправдать то, что они вообще сейчас находятся немножечко не у дел со своими слегка устаревшими взглядами. Им надо было найти либо какую-то оппозицию, да, либо, опять же, как-то оправдаться. И вот объяснение было шикарное. Все эти флейты из костей, все эти черепа, они принадлежат именно к дукпе. Это грязные колдуны, которые извратили учение, а настоящие чистые махатмы, все прячутся, они ждут, когда настанет время, и тогда они выйдут и всех спасут. Ну ладно, не всех спасут, но принесут великое просветление. И что печально, даже такие деятели, как Николай Рерих, тоже оказались внутри этой ловушки, потому что Рерих, который действительно был в Гималаях, он был в Сикиме, Ладаке, но... Когда он столкнулся с материальной культурой, то он принялся ее резко отрицать. Ламы, по его мнению, были невежественны, ритуалы их просто грязные предрассудки, и вообще Рерих в своих мемуарах постоянно сетует на то, как низко пал современный Тибет по сравнению с великим древним учением. Типичный теософ. А жаль, картины у него, конечно, прекрасные. Но почему в целом западный мир так шарахался? Ну, кроме того, что это все страшно и непонятно. Дело в том, что вообще в западной мысли лидирует концепция двойственности, да, что у нас есть, условно говоря, да, подчеркиваю, условно, земное, материальное, грязное, тяжелое и высокое, нравственное, опять же, легкое, там, возвышенное, духовное. Но в тибетском тантрическом буддизме господствует недвойственность. Сансара, мир страданий и нирвана имеют одну и ту же природу, между ними нет никакой физической границы, никто ее не чертил. И вся разница только в том, как наше сознание их воспринимает. Но, тем не менее, увы, практически на несколько десятилетий Тибет перестал быть местом интереса, местом, так сказать, силы, и скорее превратился в такое место разочарования. Разочарования вообще в археологии, в культурологии, религиоведении в целом, как ни странно. Но в 1930-х годах интерес к Тибету вернулся. И вернулся он во многом благодаря фигуре выдающегося тибетолога Джузеппе Туччи. Что интересно, снова итальянца. То есть это все начал итальянец и в некотором роде вернул величие и понимание Тибету тоже итальянец. Туччи был филологом, он был полиглотом и историком. И в период с 1929 по 1948 год он совершил 8 экспедиций в Тибет. И его метод был необычным. Он не искал посвящения, он не пытался как бы внутриться внутрь системы. Он собирал манускрипты, переводил надписи на ступах, каталогизировал тханки и ритуальные предметы как мог. Конечно, учитывая опять же время, он допустил очень-очень много, ну не то чтобы ошибок, скорее приукрасов или моментов толкования. Но тем не менее, он первым начал рассматривать тибетскую иконографию и атрибутику не просто как магические артефакты, а как исторические документы, как элементы синкретизма, вот этого сложного индо-буддийского синкретизма. И, в принципе, Джузеппе Туччи заложил фундамент тибетологии как строгой гуманитарной дисциплины. Однако не дремали и другие силы, потому что в 1938 году в Лхасу прибыла немецкая экспедиция под эгидой СС «Аненербе». Возглавлял ее зоолог, внимание, зоолог Эрнст Шефер, а курировал, понятно, Гиммлер. Зачем они туда приехали? Они приехали туда за обоснованиями своей научной, якобы научной, конечно же, якобы расовой теории о том, что в Тибете якобы опять же находится прародина арийцев и остатки древней гиперборейской магии. Что они делали? Ну, скажем так, источники разнятся. Если совсем уж просто, то измеряли черепа. Они просто банально занимали черепомеркой для того, чтобы доказать, что вот именно в Тибете была та самая родина гиперборейцев. И здесь вы имеете право меня спросить, одернув, а как же Уолтер Эванс Венц? Это тот самый человек, который вообще-то подарил нам тибетскую книгу мертвых и в 1927 году выпустил ее перевод и даже более того, достаточно поэтичный перевод. Я скажу, почему я не включила его сейчас в общую линейку, а говорю о нем параллельно. Дело в том, что Венц был теософ и перевел эту книгу сообразно теософу. И поэтому перевод книги мертвых Венца очень превратен, очень искажен относительно оригинала. И, видимо, из-за того, что Венц придал ему такую романтическую окраску, именно этот перевод книги мертвых стал так популярен на Западе. Особенно популярен он стал после того, как в 1932 году Карл Густав Юнг пишет к этой книге знаменитое предисловие, потому что он заявляет тогда, что все гневные, все мирные божества из вот этой книги — это не просто там какие-то реальные демоны и духи, это архетипы нашего собственного сознания. Ну и все, с тех пор Тибет второй раз попадает в вот эту ловушку, я бы сказала, птичью клетку, золотую клетку, внутри которой он уже теперь становится центром психологии. И еще худшую службу образу Тибета заслужила французская исследовательница Александра Давид Нейль, потому что в своей книге «Мистики и магии Тибета» в 1929 году она описала ритуал учета и описала его так, что, ну, скажем так, он стал ничем иным, как предметом фантазий. При этом она, парадоксально, действительно жила в Тибете, она ночевала на кладбищах, она сама практиковала чет, но описала его, как положено, продуктово. Давид Ниэль описывала чет как «жуткий танец макабр» и «демонов, материализующихся из тумана». Пиар она, конечно, сделала, но в целом закрепила за ритуалом чет вообще не тот смысл, который был в нем изначально заложен. И вот так у нас параллельно идут две линии. С одной стороны, у нас идет изучение Тибета, прям изучение Тибета, а с другой стороны, у нас идет закостенение его в образе, который придумывает западное, ну, я называю западное все, что не является Тибетом, да, в том числе и со стороны там Индии, иммигранции, ну, в основном, конечно, европейская аудитория. Финальную точку в изучении поставил в 1950-х годах австрийский этнограф Рене Денебески-Войсковиц, потому что он поселился в Гималаях и начал изучать ту самую сторону, которую так не любили тосфы, ну и все поклонники вот этого белого чистого Тибета, тибетский медиумизм и тибетские трансы. И в 1956 году он выпускает труд «Оракулы и демоны Тибета». Его, кстати, можно найти. Я его, по-моему, даже цитировал пару раз. Потому что что он делает? Он описывает, как тибетские медиумы впадают в транс, как их тела сводят судорогой, как не вселяются грозные божества. Он описывает правила, тексты, условия. Это огромный и очень-очень важный труд. Пусть уже достаточно давний и тоже не лишенный своего рода слабостей. И, казалось бы, все, ну сколько ж можно комодифицировать Тибет, да, сколько ж можно продавать. Но, как оказалось, это было только начало. И вместе с этим чудесным, абсолютно чудесным трудом в 1956 году выходит книга «Третий глаз». О, что это был за труд? Значит, это был труд, который позиционировался как автобиография ламы Лапсанга Рампы. Якобы он был написан ламой, который описывал, как ему просверливали третий глаз и другие манипуляции. В этой же книге, кстати, задались основы легенды о Йети, которую так сильно любят американцы. Эта книга стала крайне коммерчески успешна, и она закрепила вот эти вот странные мифы о Тибете, которые развелись. И даже то, что вскоре, ну, относительно вскоре, исследователи, частные детективы выяснили, что автор был вообще просто обычный британец, обычный человек Сирил Генри Хоскин, который вообще никогда не покидал пределов Англии и ни слова не говорил по-тибетски, дело было сделано, и коммерческая слава была привнесена. К сожалению, последствия, комодификацию, скажем так, осуществили сами тибетцы. Почему? Потому что после присоединения Тибета к КНР и тибетского восстания 1959 года Далай-лама, ну, был вынужден бежать уже в Индию. Фактически, реальное изучение Тибета началось уже после 1959 года. Объясню почему. Дело в том, что если раньше Тибет был этнически однороден и сконцентрирован в одной точке, собственно, в Тибетском Нагорье, то сейчас представители тибетской нации были, я бы сказала, равномерно рассортированы сначала по Индии, Монголии, Китаю, а потом и по всему миру. И ученых представилась возможность собрать как можно больше информации. И вот тут возникла очень сложная ситуация, при которой тибетцы были вынуждены сами продавать миф о себе, потому что им нужно было как-то кормиться, им нужно было как-то жить, опять же, как-то поддерживать самого Далай-ламу. Им пришлось играть роль просвещенных, пацифистов, таких всех гипердуховных, просто, опять же, для того, чтобы им давали гранты, давали поддержку. И исторические факты о феодализме, о сектантских войнах, о реалиях кочевой жизни старались, ну, либо скрыть, либо осудить. Якобы такого никогда не было. И финально вот эту вот крышку гроба заколотил Тимоти Лири. Что он сделал? Он взял тибетскую книгу мертвых и интерпретировал это так. Якобы тибетский ритуал смерти был адаптирован как инструкция по безопасному приему запрещенных веществ. Здесь, как говорится, без комментариев, потому что мне уже на этапе чтения о Тимоти Лири тибетскую книгу мертвых стало просто жалко, потому что как кто ее только не толковал. И в 1970-х на уже, казалось бы, заколоченный гроб добавился еще один гвоздик – поющие чаши. Поющие чаши сейчас знают все. Они продаются как якобы древний тибетский инструмент для медитации. Однако антропологические экспедиции, в принципе, едины во мнении, что они вообще никогда не использовались для ритуалов. Дело в том, что эти мистические артефакты, так сказать, пришли из Индии. Это был один из способов привлечь туристов и подарить им, так сказать, за денежку продукты своего творчества. И в целом бизнес-план выжил вполне популярный. Ну, смотрите, вот у вас есть эти латунные чаши, которые вы там делаете за бесценок для своих, и тут появляется турист, который смотрит на латунную чашу. Здесь стоит сказать, что мы уже привыкли к тому моменту к пластику и пищевой стали, и видит, как она издает звук. А если до ней еще палочкой подвозить, оно еще прикольно трепыхается за палочкой. Понятно, что это был фурор. Но опять же, я повторюсь, тибетские якобы поющие чаши никогда не использовали ритуалов, никогда не являлись ритуальными инструментами и не находились среди каких-то археологических артефактов. А дальше уже пошло-поехало. Тут тебе и тантра как wellness-продукт, тут тебе и голливудизация потреб-бренд, да, вспомните фильм «Семь лет в Тибете» и «Кундун». Хотя, если честно, «Кундун» мне нравится, я не могу сказать, что он мне не нравится. Но это все закрепляло положение золотой клетки. С другой стороны, тибетцы это все тоже обернули в свою пользу, потому что, да, они пошли на некоторую комодификацию, Далай-лама радикально простил экспертную версию буддизма, он распространил вот эти самые платные посвящения, распространил в целом концепцию виртуальных посвящений. Они также использовали многочисленные донаты, так сказать, от голливудских звезд, допустим, от Гира, от Харрисона Форда, от рок-музыкантов для того, чтобы отстраивать собственные университеты и в целом отстаивать и взращивать экологию. Так что иногда даже в самой черной бочке дегтя можно найти что-то действительно хорошее. Давайте подытожим. Тибет постоянно находится в состоянии между, собственно, рафинадом и костью, да, между рафинадом и своим истинным лицом. И в начале 20 века сначала он пережил вот эту вот эпоху глубокого в нем разочарования и, соответственно, эпоху невнимания и бедности, но впоследствии как академическое изучение, так и мировое внимание в хорошем или в плохом смысле начали поддерживать Тибет для его уже, в принципе, достаточно успешного восстановления. Часть третья. Онтологический поворот. Современный интерес. Итак, мы, наконец, с вами вышли к точке, я бы сказала, современного изучения. И тут нам открывается очень интересная перспектива. Дело в том, что мы в целом знаем и понимаем о Тибете и его культуре, мы узнали действительно совершенно недавно. Да, комодификация идет полным ходом, но даже саму практику чёт впервые действительно вывели наружу, и не в плане вот этого вот эмоционально коммерчески окрашенного пересказа только в 1990-х годах. И в этой заключительной части я хочу поговорить о том, как изучается Тибет в современности, кто до чего дошел и почему дошел. Итак, в первую очередь все начинается с концепций. Джеффри Сэмюэл в 1993 году вводит очень интересный антропологический концепт. Он структурно делит тибетскую религию на клерикальную и шаманскую. И это очень важно, и главное, это большое новшество для понимания Тибета, в котором раньше все слеплялось в одну большую кучу. Но Джеффри Сэмюэл разделяет это на два больших лагеря, каждый из которых имеет свои, ну, скажем так, имеет свое предназначение. Клерикальная часть носится теологически, то есть характер спасения. Она отвечает за вопросы рождения, смерти, перехода и все то, на что у нас, опять же, отвечает обычно клерикальная часть религии. Шаманская часть, йогическая, визионерская, собственно, шаманская – это часть, которая отвечает за более, так сказать, узконаправленное и техническое взаимодействие с живым окружающим миром. Ведь в отличие, опять же, от западной религии, в тибетской вполне возможно существование и духов, и мертвых, и богов, и всего вместе. Мелвин Голдштейн в 1989 году, кстати, исследовал то, как были построены монастыри и вообще культура тибетцев не с точки зрения религии, как все, а с точки зрения экономики. Это тоже интересное чтиво. Но более интересные результаты начались с 1996 года. Почему? Потому что как раз-таки тогда снова возник интерес к практике чёд. Жером Иду впервые провел историческую реконструкцию чёда. Он восстановил биографию Мачик Лабдрон, это основательница школы чёд. И в целом он первый вывел чёд из категории «что-то знаем, что-то страшно» в категории «уже не страшно, знаем». Дело в том, что школа чёд лавирует на грани между клерикальной частью и шаманской частью, выполняя одновременно две функции. И Жером Эду это очень наукообразно и очень интересно доказывает. Вслед за ним Сара Хардинг в 2003 году впервые перевела и проанализировала корневые тексты чёда и вообще доказала, что чёд – это не просто, опять же, примитивная магия, это еще и строгая философия. Одновременно с этим, кстати, Сара Хардинг доказала связь именно тибетской йоги с индийской в глубоком варианте. И в 2011 году Джейкоб Далтон деконструировал миф о якобы ненасильственном и мирном Тибете в книге «The Taming of the Demons». Вот я ее, кстати, тоже очень советую, потому что фактически он говорит о том, что в Тибете насилие тоже было такой же частью жизни, но именно перемены, которые случились с тибетским правительством, с самими тибетцами, заставили их подавить вот эту часть ради того, чтобы, так сказать, лучше продаваться. В целом, опять же, с 90-х годов главной задачей тибетологии стала как раз-таки очистка истории от романтических наслоений и от теософии. Тоби Хубер, например, развеивал такой знаменитый миф об экологичности тибетцев. Мэтью Капштейн исследовал то, как Тибет адаптировал именно индийский буддизм и вообще как он его переделал. Позже появилась целая плеяда ученых именно из самого Тибета. Это очень классно, потому что нет ничего лучше, чем понимать специфику культуры из уст самого деятеля и носителя этой культуры. И вот тут я хочу особенно выделить Самтен Кармея, который, опять же, развеял популярный миф о том, что якобы тибетский буддизм основан исключительно на индийском, и все, что вот есть у тибетцев, это вот этот вот переделанный буддизм индийский. Он доказал, что ядро тибетской национальности – это древние добуддийские культы божеств и гор. И тибетский буддизм не смог справиться с их искоренениями, поэтому он просто их адаптировал. И они, именно вот эти вот культы и верования, стали основой. Чуть позже Церинг Шакья в книге «Дракон земли и снегов» критиковал историю современного Тибета. Он показал тибетцев не как просто пассивных кроликов, он показал их как активных, но совершающих ошибки людей. И ключевое для современной тибетологии Тубтен Джинпа перевел тибетскую эпистемологию на язык современной философии в 2006 году. Тоже крайне интересная книга, но очень сложная. Поэтому в конце 20-го, в начале 21 века изучение буддизма обрело новый поворот, и пусть оно несколько исчезло из общественного сознания, что я считаю даже хорошо, оно, тем не менее, перестало носить такой, с одной стороны, идеализированный, с другой стороны, заколоченный теми же самыми гвоздями в гробу образ. Тибет стал восприниматься не просто как набор мифов, сказок, там, историй, он стал восприниматься как сложная, очень сложная структура. И, что самое интересное, магию именно в тибетском обществе классические тибетологи считали признаком вырождения религии, но в конце 20 века ее стали исследовать как неотъемлемую часть тибетской культуры, как очень важную часть. Конечно, без проблем в 21 веке тоже не обходится. И первое из них – это так называемая маг-майндфулнес. Я аж читаю это с листочка, потому что я 3 раза пыталась прочитать, но не смогла. Эта концепция состоит в том, что тибетские этические стандарты, так называемые шивы, становятся инструментом для управления. То есть курсы, допустим, медитации, курсы тумо, да, например. Тумо – это техника управления энергией. Эти техники внедряются не для того, чтобы человеку было проще, а для того, чтобы человеку в контексте компании, ну, скажем так, навязать больше нагрузки. Вместе с этим, конечно, поддерживается духовный материализм, тоже история, неприемлемая именно для монашеского Тибета, и служение корпорациям, как говорится, no comments. Вторая проблема, которая остается, это так называемая диснеификация. Это интересная история. Связана она непосредственно с политикой КНР, которая сейчас контролирует территорию Тибета. КНР вкладывает чудовищные деньги в Тибет, но делает так, чтобы Тибет потерял свою субъектность. Потому что на ключевых позициях, то есть экскурсоводы, там владельцы всяких точек, выдвигаются, конечно, китайцы, а вот тибетцы выдвигаются на уровень обслуживающего персонала, дворников, там, какими-то, может быть, гидами, и они не имеют права ни на что повлиять. Монастыри превращены фактически в музеи с платным входом и лавками, государство поощряет продажу культуры, сама культура старается не сохраняться. И третья проблема, это, я думаю, вы уже догадались, это цифровая апроприация. О, это мое любимое. Фактически, сейчас мы видим новый виток тех самых онлайн-посвящений, онлайн-лам, онлайн-буддистов и так далее. Конечно, не имеющих к реальному буддизму и к реальному Тибету никакого отношения. То есть вы должны понимать, что тибетская культура очень закрытая, и даже если она в чем-то открылась, все невозможно без посвящения. Но я думаю, вы понимаете, в чем тут проблема. Проблема здесь в эпистемологической несправедливости. То есть голоса реальных тибетских ученых заглушаются, голоса тибетских практиков заглушаются, а вот зритель, потребитель просто тонет в таком эзотерическом контенте, который сгенерирован западными эзотерическими блогерами или же западными а-ля буддистскими школами. Это 3 основные проблемы. Помимо этого, конечно, есть проблемы с экологией, проблемы с отсутствием поддержки именно населения, с отсутствием работы. Но это уже побочные истории. Я хочу немножко подытожить наш сегодняшний разговор, потому что мы с вами прошли необычный для нашего подкаста путь. Фактически мы прошли его, начиная со второй части, в постоянном сравнении. Мы сравнивали путь духовный и путь научный. А возможно ли пересечение? На самом деле возможно. И все больше и больше антропология движется к тому, что ученый-антрополог для того, чтобы плавать в море, должен ненадолго стать рыбой. Но для того, чтобы прийти к этому мудрому, но весьма сложному пути, необходимо пойти вот такую извилистую дорогу, какую сейчас проходит Тибет. Посмотрим, что будет дальше. А вы как думаете, справится ли Тибет с комодификацией? Или все, уже потеряно? В любом случае, нам пора с вами завершать наш разговор. С вами была Сарора Фасция, подкаст «Три заклятия». Пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мне, как всегда, очень-очень приятно ваше внимание. До новых встреч!